Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Понедельник, 9 июля, сейчас 16 часов 6 минут. Меня зовут Юрий Буткин. Продолжаем разговор о главных событиях этого дня. Следим за лентами новостей. Следим за тем, что творится на карте московских пробок. По-прежнему трехбальные пробки. Так оценивает ситуацию Яндекс. По-прежнему почти непроезжий внутренний МКАД между шоссе энтузиастов и Рязанкой. Даже я бы сказал, что сейчас до Волгоградки эта пробка растянулась. Теперь есть проблемы. Внешняя трешка останавливается в районе Лужников, и там серьезные проблемы, как я понимаю, от Кутузовского проспекта и, в общем, до Комсомольского. Ну вот как-то так, примерно так получается. И еще стандартная пробка от Новой Риги до Волоколамки, внутренний МКАД там останавливается. А вот что касается Химок, час назад мы говорили о том, что там ни в ту, ни в другую сторону нормально не проедешь. Так вот, теперь там тоже есть сложности, но движение намного лучше, чем прежде. О чем будем говорить в ближайшие 20 минут? Минфин России планирует в будущем году сокращать расходы на оборону и здравоохранение. Такие изменения в проекте основных направлений бюджетной политики прописаны. Об этом пишет сегодня РИА Новости. А второе сообщение — это что Европейский Союз санкции в отношении России продлил еще на 6 месяцев.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Итак, есть основные направления бюджетной политики на ближайшие несколько лет, и РИА Новости сегодня цитирует этот документ. Это пока проект, пока не закон, но согласно документу, согласно проекту, сокращение коснутся расходов на оборону, сокращение коснутся расходов бюджета на оборону, здравоохранение, культуру и национальную экономику. Заложен рост, но, правда, небольшой рост на национальную безопасность и правоохранительную деятельность. Расходы по статье «Национальная оборона» в 2019 году могут снизиться примерно на 14 миллиардов, на здравоохранение на 20 миллиардов. При этом на национальную безопасность и правоохранительную деятельность они вырастут, наоборот, причем сразу на 80 миллиардов. Но в этих документах, как правило, говорится, к примеру, на 14 миллиардов рублей. Но не сказано, а это в процентах сколько? Насколько это значимые сокращение. Олег Шибанов, профессор финансов Российской экономической школы. Олег Константинович, здравствуйте.
Добрый день.
Так вот, можно сказать, что вот 14 миллиардов, если статью «Национальная оборона» уменьшить в расходах на 14 миллиардов, то это будет серьезное сокращение расходов. Или, к примеру, то же самое для здравоохранения. Уменьшили на 20 миллиардов. Насколько это серьезное сокращение расходов?
Знаете, не очень серьезные. Там и та, и другая категория, они довольно большие и триллионные. Но, вы знаете, в другом немножко, наверное, правильность подсчета нужно принимать во внимание. Это лучше смотреть все-таки к ВВП, а не в отрыве как бы от каких-то абсолютных цифр. И вот в процентах к ВВП все эти категории, во-первых, снижаются, включая и оборону, включая и безопасность. А во-вторых, появляется новая категория выполнения майских указов 2018 года, которая в том числе включает инфраструктуру, здравоохранение и образование.
Вот это отдельный вопрос. Я ждал, что вы начнете говорить о майских указах, которые теперь прописываются отдельно. Ведь тогда получается довольно сложно оценить, сколько денег на то же здравоохранение российское государство тратит, потому что эти расходы заложены в разных статьях бюджета.
Это правда, и придется здесь дождаться момента, когда правительство в точности разложит вот эти дополнительные расходы из-за майских указов на отдельные категории.
Но вообще, возвращаясь к нынешним наблюдениям по поводу сокращения расходов на оборону, здравоохранение, что там еще? Что-то еще было. Да, культура и национальная экономика. Да, это небольшие цифры по отношению к тому, что, собственно, можно считать, что называется в этих документах расходами на оборону или там на национальную безопасность или на культуру. Но вот эти изменения, они вообще почему появляются в документах, если они не принципиальны? Минус 5 копеек здесь, плюс 5 копеек здесь. Насколько это важно?
А это как раз расчеты Минфина по поводу того, какие программы есть и какие, в общем, объемы расходов по этим программам потребуются. То есть это важно с точки зрения понимания того, на что бюджет тратит и как он сберегает, но довольно действительно неважно с точки зрения абсолютных цифр. Опять же, там колебания минимальные, и более того, они год от года то вверх, то вниз. То есть если посмотреть там на все 3 года вперед, то окажется, что это не постоянное снижение, а скорее колебания и предсказывание того, что происходит с разными проектами.
Но тогда возвращаемся к каким-то глобальным вопросам, или тут с ваших слов получается, надо какое-то время подождать. А, ну вот для того, чтобы понять политически, в каком направлении движется государство, обычно это и пытаются понять, поняв, сколько тратят на оборону, сколько тратят на здравоохранение, сколько тратят на культуру. А если ждать, то как долго ждать?
Ну, ждать-то особо не придется, потому что как раз на оборону и вот безопасность там видно, что в процентах к ВВП снижаются расходы. То есть здесь все-таки происходит некоторая переориентация на то, что, опять же, к майским указам имеет отношение. То есть инфраструктура, здравоохранение, образование. Поэтому некоторые увеличения, скажем так, культурной составляющей происходят.
Но когда мы говорим об увеличении культурной составляющей, а вы еще инфраструктуру уже неоднократно упомянули, насколько это заметное изменение вложений государства в эти сферы, насколько мы это глазами-то увидим?
Вы знаете, вообще-то изменение огромное совершенно, потому что вот эти майские указы, это там больше миллиона рублей в год, на фоне общих расходов порядка 16 триллионов. То есть, вообще говоря, вот эта отдельная категория, она будет составлять очень большую долю, там почти 10%. И в этом смысле мы, конечно, увидим изменения инфраструктуры, но вот интересно все-таки, какие конкретно проекты будут использоваться, потому что это пока непонятно.
Ну вот вы говорите, мы это заметим, но когда, как только начинают обсуждаться очень серьезные траты, возникает другой вопрос. А освоить-то эти деньги мы сможем? Не в том смысле, что освоить по документам. Это понятно, мы сможем в любом случае. Но вот освоить, хватит ли рабочих рук, хватит ли техники, реально построить что-то, что запланировано на эти большие деньги?
Вы знаете, да, тут, конечно, вопрос привлечения подрядчиков будет стоять, но у нас есть достаточно богатый даже внутренний опыт построения таких крупных инфраструктурных проектов, включая некоторые из последних, как мы помним. Ну и кроме того, никто не запрещает привлекать подрядчиков из близких нам стран, в том числе из стран Евразийского союза, поэтому я думаю, что проблем с этим не будет. Что касается здравоохранения и образования, ну там, собственно, за счет зарплат и, кроме того, некоторых крупных культурно-научных проектов это можно сделать, именно не освоить, а сделать что-то хорошее.
По поводу зарплат это отдельный вопрос. Прежде принято было говорить, что если бюджет закладывает серьезное повышение зарплат людям, то это приведет к ускоренной инфляции. В данном случае стоит ожидать такого?
Знаете, я бы не ожидал ускоренной инфляции, и, собственно, в прогнозе Минфина ее тоже нет, ровно потому, что у нас и ставки достаточно высокие пока что, да, и спрос все-таки не настолько хорош в последние годы, да и сам бюджет предполагает свой рост меньше даже, в принципе, чем на инфляцию, насколько я это посчитал. Поэтому мне кажется, что здесь дополнительные инфляции разве что за счет повышения НДС произойдет.
Сразу несколько наших слушателей спрашивают, вот 222-й, во-первых, отмечает, что расходы на оборону, раз уж мы об этом заговорили, снижаются не первый год, а с 2016 года, а Павел Степанец переспрашивает, а вот это сокращение военного бюджета, это потому что уже хватит или потому что просто денег нет?
Вы знаете, это произошло перевооружение, потому что вот до 2016 года там очень много денег тратилось на новое вооружение и на то, чтобы армия наконец-то ездила на приличных танках, ну, назовем это так, хотя, конечно, там другие виды вооружений были приоритетны. И теперь просто столько расходов именно на перевооружение не нужно, нужно на поддержание, на зарплаты и все остальное.
Спасибо, Олег Шибанов, профессор финансов Российской экономической школы, был с нами на прямой связи. В 2019 году Минфин планирует сокращать расходы на оборону и здравоохранение. Олег Шибанов обращает внимание, когда мы читаем подобного рода новости, мы должны обращать внимание, о каких конкретно сокращениях расходов в данном случае идет речь. Учитывая, что это очень малозаметная доля во всех расходах. Расходы на оборону большие, они меняются, и это просто перераспределение расходов, возможно, с расходов на оборону на другие расходы на оборону, возможно, с расходов на здравоохранение на другие расходы здравоохранения, которые заложены в других статьях государственного бюджета.
Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Следующая тема. Евросоюз продлил санкции против России на 6 месяцев. Об этом сообщается в официальном журнале Евросоюза. Сегодня это решение вступило в силу. 5 июля Совет Евросоюза продлил ограничительные меры, нацеленные на специфические сектора российской экономики. Эти ограничительные меры продлены до 31 января 2019 года. А в марте Евросоюз, напомню, до 15 сентября продлил санкции в отношении 150 человек и 38 организаций за ситуацию вокруг Украины. В мае Совет Евросоюза в черный список внес еще 5 человек из-за прошедших в Крыму выборов президента России. Евросоюз, США, а также ряд других стран ввели ограничительные меры против России в 2014 году, увязав их тогда с присоединением Крыма, а затем еще и с конфликтом на юго-востоке Украины. А в ответ Москва, как вы знаете, вводила запрет на импорт продовольствия из большинства стран, которые эти антироссийские санкции поддержала. В России настаивают на том, что процедура присоединения Крыма полностью соответствовала международным нормам. Еще Москва неоднократно подчеркивала, что в Донбассе она не сторона конфликта, а ответственность за невыполнение Минских соглашений, подписанных в 2015 году. Там Россия, Франция, Германия и Украина. Так вот, нормандская четверка есть, там Россия есть, но ответственность за невыполнение все-таки лежит на Киеве, говорили наши. Возвращаемся к продлению санкций. Владислав Белов, замдиректора по научной работе в Институте Европы Российской Академии Наук. Владислав Борисович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, вот важно понять, когда Евросоюз продлевает санкции против России, это какое-то принципиальное решение, или они, к примеру, что-то новое узнали, поэтому продлевают, или на автомате, еще полгода прошло, продлеваем?
Практически на автомате. Вы верно сказали, что Россию рассматривают в качестве основного участника Минских соглашений, чуть ли не той страной, которая несет основную ответственность за конфликт, который, по мнению российской стороны, совершенно корректно является внутриукраинским конфликтом, министра конфликта. Но вот Евросоюз, начиная с весны 2014 года, все-таки придерживается той позиции, особенно после января 2015 года, что без прогресса Минских соглашений, достигнутых, это все-таки вторые Минские соглашения, в начале февраля 2015 года, без какого-либо прогресса Россию нельзя, как говорится, выводить из этого конфликта, смягчая санкции, несмотря на то, что многие страны уже подтвердили то, что санкции не работают. Причина одна. Есть опасения, что если Россия будет получать более мягкий статус, то якобы произойдет обострение ситуации. Не обращают внимания на то, что Владимир Путин выступил в свое время с инициативой о введении миссии ООН, хотя это не является частью Минских соглашений, но могло бы существенно смягчить конфликт. Не обращают внимания на то, что Украина предпринимает все для того, чтобы ни один из пунктов Минских соглашений не выполнялся. Не обращают внимания на то, что и все министры, в общем-то, за исключением господина Климкина, понимают, кто не заинтересован в выполнении Минских соглашений. Ну вот, как бы традиционным уже становится подход: нельзя смещать санкции. Наверное, контекстно еще это реверанс в сторону Киева, для которого санкционный режим Евросоюза является одним из основных инструментов оказания давления на Россию, и когда все украинские эксперты, политики открыто заявляют, что никакого прогресса в Минских соглашениях быть не может в силу того, что это конкретное оружие, можно даже так сказать, против России. И это заметно по поведению Киева в отношении соблюдения сокращения огня. Он явно провоцирует на ответные меры, делая в основном ответственных добровольцев, соответственно, военное формирование непризнанных республик. Украина намеренно подогревает конфликт, ну даже не конфликт, а конфликтную ситуацию вокруг Северного потока два, всячески призывая своих сторонников в лице Польши, стран Прибалтики, ну, конечно, основного своего такого, в кавычках, наставника Соединенные Штаты Америки, для того, чтобы ситуация выглядела так, что якобы Россия ни по каким вопросам не готова действовать конструктивно.
Александр Борисович, подождите. Явно
Россия, да.
Тут вопрос другой немножко, я хотел бы уточнить. Вот они, когда продлевают санкции, пусть даже автоматически продлевают, они пытаются как-то изучить вопрос эффективности этих санкций. Мы сделали это для того, чтобы... Вот они там русские несут вот такие-то, собственно, вот такой ущерб. 692-й вообще спрашивает, а Евросоюзу эти санкции выгодны или все-таки их навязал Вашингтон?
Нет, все-таки Евросоюз принимал весной 2014 года решение параллельно решениям США. Санкционный режим Евросоюза существенно по качеству отличается от американского. Евросоюз реально предполагает, что санкционный режим – это возможность оказания давления на российское руководство с целью возвращения международно-правовой плоскости, в отличие от США, которые цинично используют секторальные санкции для достижения своих хозяйственно-политических интересов. Есть понимание, я разговаривал со многими политиками в Евросоюзе, что санкции неэффективны, но контекстно политики говорят, что это единственная возможность сохранения давления на российское руководство, признавая, неэффективность санкций, признавая факт, что ответные санкции России наносят ущерб европейским компаниям, в первую очередь в области сельского хозяйства, пищевкусовой промышленности и так далее, в меньшей степени в других отраслях. Разводят в сторону руками, говорят, что на тот момент не было другой возможности, но коль скоро тогда это было принято, это сохраняется. Конечно, ситуация не лучшая, ситуация в какой-то степени идиотическая, но вот пока на сегодня приходится с этим считаться, и позиция России в отношении санкций Евросоюза однозначная, не мы их первыми вводили, не мы будем отменять первыми свои контрсанкции, есть понимание того, что санкции Евросоюза в принципе уже, ну скажем так, сдемпфированы европейским, российским бизнесом. Негатив, конечно, остается, но тем не менее и внешняя торговля пошла вверх, и взаимные инвестиции растут. А вот секторальные санкции США, принимаемые в соответствии с законом от 2 августа 2017 года, вот это реальный риск, реальный вред европейским компаниям, российским компаниям, и пока ни у Брюсселя, ни у Москвы нет адекватного ответа на санкции США. Поэтому все-таки это две разные сферы, и еще раз, европейцы с их точки зрения вынуждены, автоматически продлевают санкции на фоне роста протестов многих стран, не буду их называть, но протесты есть, и опять же эти протесты смягчаются вот этим вот знаменателем Брюсселя. Если мы будем смягчать санкции без прогресса, ситуация на юго-востоке Украины может обостриться. Поэтому политики вынуждены с этим соглашаются, и фактически автоматически при единогласном подходе, при консенсусе эти санкции продвигают. Еще раз, проблема в первую очередь США, и в меньшей степени это проблема наших партнеров в Евросоюзе, где, мне кажется, меняются постепенно настроения, все-таки в пользу того, что должно прийти время смягчения тех санкций, это записано, предположим, в коалиционном договоре ХДС, ХСС и СДПГ. Об этом заявляют и ведущие политики многих стран, поэтому важно, что меняются настроения, к сожалению, при автоматическом продлении этих санкций.
Ну, вот про автоматическое продление и изменение настроения. Ну, хорошо, вот Виталий, например, пишет наш слушатель, что они же видят, что ополченцы в Донбассе активно поддерживают, что граница в районе Донецка и Луганска не передана Украине. А я бы добавил тогда, ну вот смотрите, вдруг бы они увидели, что ополченцев активно не поддерживают. Вдруг бы граница была передана Украине. И все, сразу бы все закончилось?
Конечно, нет. Конфликт настолько глубокий, настолько сложный. Его даже нельзя сравнивать с другими конфликтами на сегодня замороженными. И поэтому здесь предстоит даже в случае развода, отвода тяжелых вооружений, начало процесса переговоров, на который Киев никак не идет. Если даже, предположим, президентская парламентская кампания на Украине даст какой-то повод для сближения, то конфликт это на десятилетие, не в каком состоянии он будет, это надо понимать, это хорошо понимает Киев, и все остальное, что уверяется Киев, это все-таки на уровне пропаганды. Все-таки эксперты прекрасно понимают, насколько сложно этот конфликт будет решать. Тем более, заметьте, Россия выступает за территориальную целостность Украины, за сохранение непризнанных республик в составе Украины. И еще отмечу, что основные санкции Евросоюза не касаются Крыма. Есть санкции по Крыму, но продлеваются санкции в первую очередь по контексту или по вектору Минских соглашений.
Спасибо.
Поэтому все что угодно можно говорить, но ситуация сложнейшая, и все-таки будем надеяться, что в Киеве когда-нибудь возобладает объективный голос разума.
Спасибо. Владислав Белов, замдиректора по научной работе Института Европы Российской Академии Наук, был с нами на прямой связи.
Новость часа.
Заявление Министерства иностранных дел Российской Федерации по делу Скрипалей и линия Лондона по этому делу с каждым днем вызывает все больше вопросов, говорит представитель МИД России. Москва сожалеет, что Лондон упорно отказывает российским дипломатам в личной встрече со Скрипалями. Москва подозревает, что Скрипали либо насильственно изолированы Лондоном, либо их состояние не соответствует тому, что говорится официально, и Россия будет настаивать на выполнении Великобритании своих обязательств в части предоставления к Скрипалям консульского доступа.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Мы продолжаем про санкции. Евросоюз продлил санкции против России. 7373948, телефон прямого эфира. Решение скорее не принципиальное, сколько больше похожее на автоматическое. Следовательно, вряд ли кто-то серьезно просматривает или анализирует, насколько эффективно работают эти санкции. 7373948, телефон прямого эфира. СМС-портал плюс 7 925 48 94.8. Можно писать через Телеграм пользователю «Говорит МСК-бот». Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день, Федор.
Да, Федор. Москва. Вы про санкции.
Да, про санкции. Ну, хорошего у них, конечно, мало, потому что они затрагивают чувствительные многие моменты.
Да? Ну вот, да, давайте, вот чувствительные многие моменты. Один чувствительный момент какой-то скажите.
Ну, например, общеизвестно, что мы сейчас пытаемся возродить машиностроение, да? Его невозможно возродить, учитывая то, что у нас многих областей просто не существует, да? Там, ну, точно металлообработка. Это все мы закупаем за границей. Соответственно, сейчас это санкции, нам это все не дают закупать. Но хочу обратить внимание, что, несмотря на санкции, в строительстве того же Крымского моста участвовало огромное количество стран. Вообще, там, по-моему, около 15 разных стран.
Вот. Нет, подождите, но они же могли участвовать как бы нехотя. Они, может, и не знали вовсе, что участвовали в этом строительстве.
Ну да, конечно, они это все уже потом узнали наверняка. Нет, понятно, что деньги в конце концов решают, когда приходят к определенному бизнесмену.
Не-не-не, подождите, но ну, можно же по-другому. Вот они потом узнали, и поэтому в следующий раз их уже не будет.
Будет.
Будет. Будет, понятно. Вот так и работают санкции. Даже в следующий... Вроде как не знали, потом узнали, а все равно потом в следующий раз будут работать. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, Юрий, приветствую, Константин.
Прошу.
Я думаю, что чисто политически они будут продлевать санкции, а вся ситуация будет крутиться примерно так, как это было с турбинами «Сименс» для крымских ТЭЦ. То есть, грубо говоря, все получили удовольствие, «Сименс» получил деньги, наши получили турбины, все поахали, потом выяснилось, что все, в принципе, законно. То есть официально, да, мы продлеваем санкции, но будет вот это вот подпольное движение, и в конце концов санкции превратятся просто в тупую формальность.
Но, с другой стороны, вы предполагаете движение в эту сторону, но движение может быть в другую сторону, в сторону ужесточения.
Нет, политически могут на разговорном уровне, они могут говорить все что угодно, потому что они, конечно, боятся американцев, будут говорить там про Украину, которая, в принципе, уже мало кому интересна. Но вот объективно, реально, Я думаю, что и инвестиции в Крым пойдут, и дальше все пойдет. Но это не будет декларироваться политически. Это будет через прокладки разные и через и схемы хитрые, когда всем будет хорошо.
Короче, в реале эти санкции не заработают. Вот 569-й, нет, 757-й об этом пишет.
Нет, вот я об этом говорю, они не будут работать, а это будет чисто декларативно. Как США не признавали присоединение Прибалтики, но прекрасно общались с Советским Союзом.
Понятно, это 757-й называет имитацией бурной деятельности. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Это радиостанция «Говорит Москва», понедельник, 9 июля, сейчас 16:36, меня зовут Юрий Буткин, продолжаем, говорим о главных событиях этого дня, следим за лентами новостей, это прямой эфир, следим за тем, что творится на московских дорогах. Яндекс по-прежнему оценивает ситуацию в городе в 3 балла всего, главная проблема — это внутренний МКАД, сейчас от Щелковского все-таки шоссе до... Волгоградского проспекта, я думаю, так. Но главная проблема, это, безусловно, от Носовихинского до Рязанки. Вот внутренний МКАД там совсем тяжелый. Тяжелый внутренний МКАД между Новой Ригой и Волоколамкой. И по-прежнему довольно тяжело выезжать через Химки по Ленинградке. 7373948 – это телефон прямого эфира. СМС-портал плюс 7-925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Вот темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут. Росстандарт заявил, что намерен бороться с недоливом топлива на российских автозаправочных станциях. Это первая тема. И вторая тема – российские зрители за полгода потратили на просмотр отечественных фильмов 10 миллиардов рублей.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Итак, сегодня, сначала на прошлой неделе заговорили о том, что проверили автозаправочные станции, несколько, более 30 в разных регионах, и выяснилось, что, как правило, там не доливали. Но люди из... отрасли, которая реализует бензин, говорили, что, ну, в общем, 34 – это как бы не очень много, чтобы делать выводы по поводу всех, всей отрасли в целом. Но теперь, видите, судя по всему, выводы собираются делать. Росстандарт заявил, что намерен бороться с недоливом топлива на российских автозаправках. Сегодня «Известия» пишут, ссылаясь на источник в Росстандарте, что в ведомстве готовят даже пакет законодательных поправок, которые позволят отправлять сотрудников на контрольные закупки топлива. Получается, что сейчас контрольные закупки топлива просто невозможны. Тамара Канделаки, профессор и генеральный директор компании «Инфотек Консалт» и доктор экономических наук, она с нами на прямой связи. Тамара Ливановна, здравствуйте.
Добрый день.
Ну, первым делом, значит, вот сколько лет существуют автозаправочные станции, столько лет все хотят бороться с недоливом топлива. Но пока ничего не получилось. А причина в чем?
Причина или следствие?
Ну, кстати, тоже тема.
Да, это да. Знаете, я бы сказала так. У нас мне сомнительно, что существует этот недолив таких вот, знаете, сейчас в массовых количествах. На это есть причины. Причина заключается в том, что на рынке заправок очень большая конкуренция между заправками. Заправки присутствуют, вы можете выбирать на любой вкус и по любому кошельку, но только все равно кусается, да? Значит, так фактически у них идет очень сильная борьба за потребителя, и не долить там один раз, чтобы он потом не приехал, прям неинтересно. Поэтому я не думаю, что вот именно сейчас вот эта ситуация, она критична в общероссийском масштабе. Потом там стоит всякая техника, которая не очень позволяет не доливать, понимаете? То есть это достаточно... Ну, такая редкая заправка, какая-то облезлая, которая может их все не долить. То есть, допустим, современные заправки, те, которые в Москве, там стоит прям приличная автоматика. Вот, тем не менее, я допускаю, что какие-то там случаи бывали. Бороться с этим Росстандартом, вообще-то, это не его дело. У нас есть там и Роспотребсоюз, который защищает потребителей, еще полно всяких организаций, которые имеют достаточно... но имели достаточно возможности, чтобы этим заниматься. Это их задача. Они должны были защищать потребителя. Есть такие организации.
Но, смотрите, судя по тому, что сегодня написано, они говорят, мы так закон поменяем, чтобы можно было приходить и делать контрольные закупки.
Понятно. Но контрольные закупки может делать Роспотребсоюз или Роспотребнадзор. Да? Он и раньше это делал. И, пожалуйста, никто ему не мешал этого делать. Просто, видимо, сейчас это хочет делать Росстандарт. Знаете, я бы прибавила вот одну вещь, которая, может быть, наверное, Росстандарт, если вас слушает, то, может быть, он меня услышит. Хорошо бы Росстандарт вместо вот занятия заправками, которые не очень к нему относятся, занялся бы тем, чем он должен заниматься, а именно стандартизацией качества выпускаемого топлива, которое выпускается такое количество видов, что те же заправки или те же люди не очень понимают, о чем речь. Понимаете, нормальная ситуация, чем занимался когда-то Росстандарт, он гастировал топливо. У нас сейчас отменены ГОСТы и технические условия, что приводит к полному безобразию в масштабе вот учета вот этих вот выпускаемых нефтепродуктов.
Понятно, спасибо. Тамара Кандилаки, профессор и генеральный директор компании «Инфотек Консалт», а также доктор экономических наук, была с нами на прямой связи. «Росстандарт» собирается бороться с недоливом топлива на российских автозаправочных станциях. Тамара Кандилаки говорит о том, что, может быть, первым делом надо подумать о том, а что, собственно, недоливают, если вообще недоливают, если это вообще проблема. А это проблема? 7373948, телефон прямого эфира. Итак, собираются поменять как-то так закон, чиновники, чтобы можно было отправлять сотрудников на контрольные закупки топлива. Они говорят, что причинами недолива могут быть преднамеренные действия сотрудников станции. В этом смысле интересно было бы услышать людей, которые работали на современных станциях. Помните, пару минут назад госпожа Кандилаки говорила о том, что, по ее данным, на современных автозаправочных станциях так запросто недолить будет вот сложновато. 7373948. Это телефон прямого эфира. Позвоните. 7373948. Действительно, среди наших слушателей ведь есть кто-нибудь, кто знает, что такое работа современной автозаправочной станции. Так ли просто устроить, цитата, преднамеренные действия сотрудников станции, которые бы стали причиной недолива на автозаправочной станции. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495, можно писать через СМС-портал, можно писать через Телеграм.
Радио «Говорит Москва». Телефон в студии 8495-7373-94,8. Номер для СМС плюс 7 925 48 94 8. Телеграм «Говорит МСК Бот».
7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, добрый день, Михаил, Москва.
Прошу.
Ну, что могу сказать? Я не так давно, ну, в общем, где-то пару лет назад, имел удовольствие немножечко покопаться в оборудовании бензозаправочных станций. И могу сказать, что старый советский метод, когда не учитывается температура топлива, он остался и до сих пор. По крайней мере, там есть ручка, которую можно покрутить эту температуру. Ну а помимо этого, в связи с развитием, так сказать, электроники, появилась еще куча всяких остальных возможностей.
Смотрите, то есть то, что человек криминален по своей сути, это мы знаем. Мы сейчас не это обсуждаем. Почему получается, что в других областях конкуренция или что-то другое приводит к тому, что вот таких проблем становится меньше? Ну вот что-то последнее время редко жалуются, к примеру, на обвес в магазинах. А раньше жаловались примерно так же часто, как на заправках. Но на заправках эти жалобы сохраняются. Может, по привычке на самом деле такого нет?
Вы не совсем правы. Просто конкуренция подразумевает получение прибыли или за счет получения, ну, изготовления более качественной услуги или товара.
Нет, я не сказал, подождите, я не сказал, что перестали обвешивать, я сказал, что стало меньше жалоб.
Да, или же, если это дешевле, можно сделать так, чтобы, так сказать, у конкурента стало хуже. Вот, и это самое, а то, что в магазинах стали меньше обвешивать, вы не совсем правы, просто закон больших чисел и поверка магазинных весов,
конечно, она отсутствует. Ну, конечно, а на автозаправках у нас числа маленькие, ну, правда. Во-первых, я еще раз сказал, жаловаться стали меньше. Жалуются на АЗС по-прежнему?
Просто более, так сказать, явно на АЗС и...
Это как это явно? Ну-ка объясните мне, а как это явно? Каждый из нас не может проверить, сколько ему заливают бензина, и в этом смысле как раз неявность этого позволяет людям говорить, несмотря ни на что, меня обвешали наверняка, мне не долили в очередной раз.
Ну, не совсем так. А когда они доливают 10 литров, это слишком явно, это, что называется, жадность фраера сгубила.
Ну вот.
А когда все в пределах статистической погрешности, как по известной да. Старой истории, когда
нет.
Просто...
Нет, вот смотрите, я вам и пытаюсь сказать, смотрите, я вам и пытаюсь... Я вам и пытаюсь сказать, что таким образом получается, что мы с вами жалуемся на недолив бензина, в общем-то, по привычке. Доказать этого мы все равно не можем.
А у нас отняли практически все возможности доказать.
А как мы раньше могли?
Мы сейчас не можем вызвать беспристрастного свидетеля с мерной кружкой, который проверит четко, так или не так. И причем он это делает тайно, неявно с точки зрения самого заправки.
Все, я
сейчас
понял.
Таких людей уже нет.
Я понял. Росстандарт молодцы. Они ведь как раз собираются придумать этого независимого человека с мерной кружкой. Нам в помощь. Слушаем вас. Здравствуйте. Ой-ой, громче надо говорить, и мы вас не слышим вообще.
Алло, мне доводилось работать оптовым по приемке оптовых объемов. Опа. База входит на стрима. Значит, достаточно сложная формула существует пересчета объема, вес и вес объема. Какие-то машины оборудованы насосом с объемным счетчиком, какие-то без. И, в общем, за счет температуры можно хорошо играть.
Не-не-не, я вот пытаюсь, я про другое, я вот пытаюсь как раз разобраться в нас самих в этом смысле. Еще раз, люди криминальны, и с этим, по-моему, довольно сложно спорить, но получается так, что мы ведь говорим о неком недоливе, ну, просто для того, чтобы сказать о неком недоливе. Ни один из нас доказать этого, как правило, не может. Неоднократно мы уже обсуждали, как только начинали обсуждать. Вот смотрите, доказательства. В моем бак, мой бак по документам 55, влезло 59. Тут же находится человек, который говорит, это нормально. Это и должно быть так. Василий Пупкин пишет, только что пришлось использовать канистру 5-литровую, влезло больше 6. Интересно. Да ничего интересного, это нормально. 7-3-си, Павел Кряжев вообще готов быть человеком с мерной кружкой. Вам главное, чтобы в эту мерную кружку что-то налили и потом быстро сбежать. Мы говорим о криминальности. 7-3-7-3-94-8. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий. Просто понимаете... А, Сергей, Москва.
Да, Сергей.
Да, просто понимаете, человек думает так, если бы я там работал, а почему бы...
Я бы то точно, конечно.
Я бы точно, да, то есть человек как бы приравнивает, ну, подставляет себя в эту ситуацию.
Ну да, думает, по себе людей не судят.
Да, но смотрите, какая ситуация. Если не доливают бензин, то получается, что не доливают везде одинаково. Потому что я вот, например, слежу за цифрами, да, я, например, заправил бензин, и, ну, какое-то количество, да, и вижу свои исходные данные. И всегда счетчик километров, который, ну, показывает, сколько до заправки, он показывает примерно всегда одну и ту же цифру.
Ну, там, согласитесь, что не плюс-минус километр, а плюс-минус десятки. Вы ездите в разную погоду, вы по-разному ездите по разным дорогам.
Даже если плюс-минус десятку, 10 километров – это 1 литр. Это 1 литр.
Это правда.
Ну, грубо говоря, да, это грубо говоря. Но, понимаете, счетчик же он показывает вот какую-то цифру, он же не показывает через запятую десятый, правильно?
Ну,
понятно. Мы не видим, на какой, положении десятый.
Как часто вот эта десятка не совпадает? Вот Павел Степанец пишет, я всегда заправляю полный бак, и иногда получается больше, чем есть.
Вы понимаете, Юрий, нет смысла сейчас не доливать бензин. Нет смысла. Сейчас немножечко, как бы это без мата сказать,
лучше
обманывание,
так.
Обманывание, да, сейчас на новый уровень перешло. Сейчас лучше добавить рубля к цене, чем не долить.
Да, то есть я прямо считаю. Вот так вот. Я понял,
да.
Нет смысла обманывать таким образом, когда есть возможность изменить ценник. Об этом говорит наш слушатель. Если в пустую канистру наливать, что 569? Еще раз, а кто вам сказал, что в 5-литровой канистре должно быть 5 литров именно бензина в эту температуру, в этих температурных условиях, и при этом его должно быть налито ровно, вот что называется, ну вот по самую пробочку? Вот непонятно. В Самаре в бак Соляриса, который 40 литров, залили 48, пишет Андрей Гаврилов, 191, что, как говорят, немножко больше, чем должно быть. Но то, что больше, чем 40 литров, должно быть в 40-литровом баке, это уже для большинства информация бесспорная.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Большими цифрами оперируем. Вот Пномпень пишет: на большинстве автомобилей после отсечки входит еще до 15 литров. Что такое отсечка, даже думать не хочу. По этому поводу давайте еще большие цифры. Следующая тема. Российские зрители за полгода потратили 10 миллиардов на отечественные фильмы. Это феноменальный рост по билетам 40%. Цифры привел исполнительный директор фонда кино Антон Малышев. Меняется отношение, говорит, в лучшую сторону. Дебютанты внесли очень весомый вклад. Ну и дальше уже идут фильмы. Фильм «Тренер», фильм «Лед», фильм «Я худею». Ну, в общем, короче, есть фильмы, есть зрители, которые ломанулись в кино и принесли очень много денег. Кинокритик Егор Беляков к нам присоединяется. Егор Беляков. Егор, здравствуйте.
Да, да. Да, здравствуйте.
Скажите, ну, рост феноменальный. Малышев прав? Если да, то почему?
Ну, рост скорее не феноменальный, а просто закономерный. Да? У нас есть вполне зарегулированный к настоящему моменту рынок кинопроката, который до этого действовал по понятным всем экономическим законам, да, а теперь он намного более жестко регламентируется Министерством культуры и фондом кино. Поэтому, собственно, возникают такие прецеденты, как там тотальное доминирование того же движения вверх в прокате, которое, собственно, и обеспечило во многом весь этот рост, что, конечно, совсем неплохо, но просто интересы этого фильма лоббировались Минкультом и прочими в кинотеатрах. Просто фильм шел дольше, на большем количестве экранов, поэтому принес
намного больше денег, чем
могло бы быть.
Егор, да. Ну смотрите, простая логика предлагает возражение такое. Если бы этот фильм не хотели смотреть, его бы бессмысленно было без конца показывать.
Нет, почему? Чем больше сеансов, тем больше людей. Просто есть какое-то среднее статистическое количество людей, которые ходят в среднем на сеанс. Чем больше сеансов и чем дольше идет этот фильм, например, он идет месяц, а не две недели, как в среднем принято в прокате, тем больше денег он и собирает. Ну, это просто так работает рынок. И известно, что на русском рынке дольше 2-3 недель даже очень большое кино, даже диснеевское, обычно не ходит.
Значит, смотрите, по вашей логике, получается, нашим зрителям стали дольше показывать отечественное кино, и они вынуждены платить за это кино больше денег.
Ну, не каждый, нет. В том числе, там были, вот как вы перечислили, фильмы «Лед» и «Тренер», которые тоже лоббировались, но значительно меньше, у него просто было очень много рекламы, да, и это тоже такие, да, дебютанты смешные. То есть «Лед» — это проект Бондарчука, если не ошибаюсь, продюсерский, да, а «Тренер» — это Данил Козловский, тоже совсем не дебютант в кинематографе, в принципе, да. Вот действительно, «Я худею» намного больше, конечно, продюсерский проект, но успешный с точки зрения сценарной, и это комедия, которая неожиданно выстрелила, совсем не глупая, которая выстрелила на российском рынке. И вот это действительно победа, наверное, российского кинематографа. Но то, что на несвободном рынке удалось заработать больше денег, ну, это просто следствие многочисленных мер, которые предпринимаются к этому рынку со стороны Минкульта. Это не хорошо и не плохо, это так и есть.
Нет, теперь давайте по поводу «хорошо» или «плохо». Когда Министерство культуры Российской Федерации занимается продвижением российского же кино, это хорошо или плохо?
Ну, наверное, это в интересах Министерства культуры продвигать российское кино. В этом нет ничего плохого.
Нет, а это в интересах общества?
Ну, общество, смотря что подразумевать под обществом. Вот у министра культуры есть такая задача, и он ее выполняет. В данной ситуации, наверное, для общества было бы важнее, чтобы больше российских фильмов разнообразных выходило в прокат. Но и даже в этом плане есть очень значительные удачи, в том числе потрясающий, на мой взгляд, кассовый результат фильма «Довлатов» в этом году, тоже совершенно не дебютант Алексея Германа-младшего, да, или выход фильма «Лет» Кирилла Серебренникова, который, может быть, не так удачно прошел, но, тем не менее, то, что эти фильмы случились в российском прокате, это уже само по себе достижение и удача для общества.
Короче, наш кинематограф
фильмом дал денег Минкульт, собственно говоря.
Вот-вот-вот. Так вот, да. Вопрос главный. То есть возрождается наш кинематограф?
Ну, я бы не сказал, что он умирал. Давайте с этого начнем. То есть всегда были, в каждый год выходили как большое количество картин, на которые следовало обратить внимание. Просто, наверное, да, общество более к этому расположены, потому что его подготовили к этому кассовыми картинами, которые они все смотрели и которые они все считают неподъемными.
Понятно, спасибо, Егор Беляков. Кинокритик был с нами на прямой связи. 7373948, телефон прямого эфира. От кинокритиков к кинозрителям. К вам. 7373948. Рост феноменальный, говорит исполнительный директор фонда кино. 7373948. 40%. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Меня зовут Анна. Я не совсем поняла, вот эта сумма складывается из-за того, что билеты больше проданы, или билеты дорогие?
И билеты дорогие, возможно, и билетов больше продано.
А, ну если из-за того, что билеты дорогие, я тут просто увидела, правнуку пришло сообщение на телефон, а он лампочки менял в люстре, в гостиной. Говорит, бабуль, посмотри, чего там, но 4 билета стоят 2400 рублей.
Хороший фильм, значит.
Да по какой-то вот это фэнтези, то ли по Лукьяненко, то ли Чиня, я бесплатно не пошла. Но дело не в этом. Да если 600 рублей за билет, так, наверное, вырастет.
Понятно. Но, может быть, это текущая цена, и, может быть, не надо жаловаться на то, что билет в кино должен стоить, там, как, к примеру, бутылка молока. Павел Кряжев пишет, кажется, выросло за счет сдвигов нашего кино на праздничные даты, просто конкурентов убирают в большие выходные и праздники. 7373948, телефон прямого эфира. Впрочем, совсем немного времени у нас осталось для того, чтобы говорить на эту тему. Напомню, российские зрители 10 миллиардов потратили на просмотр кино, это на 40% больше, чем прежде. Совсем коротко, слушаем вас.
Здравствуйте, Павел, Москва. Но вообще, в принципе, здесь имеется еще один фактор, который никто не учитывает.
10 секунд.
Я за последние полгода ни разу не видел достойного просмотра голливудского фильма.
Может быть, это не наша заслуга, может быть, это в Голливуде чего-то недоработали, и оттого такие феноменальные цифры. Далее радиошкола.